Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это «Светлый вечер» на радио «Вера», в студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин, здравствуйте.
Представляем вам нашего сегодняшнего гостя. Это протоиерей Лев Семенов, руководитель Духовного просветительского центра православного Свято-Тихоновского университета, кандидат исторических наук, доцент. Здравствуйте, отец Лев.
Добрый вечер.
Мы сегодня решили поговорить вот о чем. Ну, во-первых, кто такие книжники? И насколько вера книжника отличается от веры, там, скажем, простого человека? Потому что, ну, разные пути к Господу, да? У кого-то кто-то ощущает какой-то... Это прям вот внезапный толчок, и идет в ближайший храм, и все случается здесь сразу и происходит фактически. Кто-то постепенно очень подходит, изучая литературу, изучая разные материалы, и, так сказать, религиозного опыта набирается, что, как говорится, от ума, да, если первые от души и от сердца, вот именно вот порыв этот ощутив в себе, то вторые вот набираются этого опыта из книг в том числе. Ну, и, наверное, их можно книжниками называть.
Вы знаете... Ваш вопрос, вопрос замечательный, на мой взгляд, за ним очень многое стоит, подводит нас к более широкой проблеме. Я бы условно ее определил как проблему соотношения умственного, рационального начала в жизни веры и начала сердечного, так сказать, эмоционального. Вы абсолютно правы, что приход каждого человека к Господу, его обращение, сам вот этот момент, поворотный миг, который, как правило, каждый осознает в своей жизни и помнит всегда, как это произошло, когда впервые призвал Господь, происходит совершенно по-разному. И мне кажется, что в реальной практике могут иметь место оба пути. Или человек может интересоваться проблемой Бога, проблемой истории религии, что-то читать в этом плане и через это приближаться к церковной ограде. А кто-то на следующем этапе обратится к чтению литературы, богословской или более популярной, тогда, когда вдруг вот это озарение, это обращение уже произойдет. Причем даже сама литература может быть порой совершенно разного пошиба. Мне запомнилось, как один еще молодой, но уже маститый протоиерей, я просто присутствовал при его беседе с третьим лицом, отвечал на вопрос, а вот стоит ли человеку еще, так сказать, из числа новообращенных или даже приближающихся к церковной ограде читать книги Эрнеста Ренана? Естественно, тот батюшка сказал, что он лично не считает этот путь магистральным, правильным, лучшим, отнюдь, но допустил вероятность того, что, заинтересовавшись самой проблематикой книг Ренана, человек может потом расширить круг своего чтения, обратиться уже к православной литературе и погрузиться в мир православной жизни. Лично мне... Кажется, я, наверное, слишком долго отвечаю на ваш первый вопрос.
Зато подробно.
Мне лично кажется, хотя я не претендую на то, что мое мнение является какой-то, ну, истиной в окончательной инстанции отнюдь. Мне кажется, что надежнее, вернее, если так можно выразиться, ярче для самого человека приход через обращение. Не через рассудок, не через разум, не через какое-то интеллектуальное просвещение, а через какой-то поворотный миг в его жизни. Он может быть самым разным, самым неожиданным, потому что это уже промыслительно, на мой взгляд, обусловлено бывает, когда Господь призывает, и когда человеку вдруг открывается совершенно новый пласт бытия, и он понимает, что теперь его жизнь изменилась. Он может быть абсолютно еще не образован, он может быть абсолютно наивен, но он уже сделал шаг на пути приближения к Богу, а остальное уже за ним, за его возможностями, усилиями.
Отец Лев, вы знаете, я бы сместил, наверное, акцент нашей беседы вот в какую сторону. Есть огромное количество, подавляющее, наверное, большинство верующих людей, которые пришли в церковь, продолжают приходить в церковь, может быть, не исходя из каких-то личных переживаний, а на волне вот, подъема в 90-е годы, в сельской местности, например, бабушки, которые ходят в храмы. Это же не вера книжников, это такая простая народная вера. И люди, которые ходят в храмы в городах крупных, люди, которые читают различную литературу, богословскую разного уровня, абсолютно разного уровня и разного качества, что самое главное. Можно ли говорить о том, что вера этих людей разная? Ведь они ходят в одни храмы, на одни богослужения, они приступают к одним и тем же таинствам, они присутствуют, молятся при исполнении одних и тех же обрядов. Но восприятие всего происходящего у них абсолютно разное. Вот как вы можете это прокомментировать?
Я с вами согласен. Вот в начале нашей сегодняшней встречи прозвучал вопрос о книжниках, вот понятно, в соотношении того, о чем мы с вами говорим. Знаете, что мне кажется? Во-первых, нельзя устанавливать какой-то непреодолимый барьер между вот теми двумя, условно говоря, категориями прихожан, которые вы сейчас обозначили в своем вопросе. Почему? Потому что вот это уже привычное даже в паре книжники и фарисеи, то, что когда мы обращаемся к каким-то евангельским текстам, понятие, оно, мне кажется, имеет право быть рассмотренным не только в прямом, буквальном смысле, но и с какими-то прилегающими дополнительными смыслами, такими коннотациями, так сказать. Что я имею в виду? Фактически, человек, условно говоря, непросвещенный богословски, человек на уровне такой наивной веры, он тоже, в свою очередь, может принадлежать к двум разным группам верующих. С одной стороны, я знаю и не однажды сталкивался в своей личной пасторской практике с людьми, которые являются носителями веры непросвещенной, веры наивной, но веры, в хорошем смысле слова, истовой, веры глубокой, веры преданной, и перед такими людьми я преклоняюсь. С другой стороны, в той же, условно говоря, группе недостаточно богословски образованных, просвещенных людей могут быть, казалось бы, такие же, расположенные вот к подобной наивной, в хорошем смысле слова, вере, но вместе с тем, по сути своей, если копнуть, в чем-то оказывающиеся ближе к фарисеям, гордящиеся своим пребыванием в храме, своим регулярным присутствием на службах. Это великая вещь, если у человека есть потребность и возможность часто бывать в храме. Надеюсь, я буду правильно понят, когда я это говорю. Но я говорю о том, что у некоторых людей это оказывается поводом для своеобразной спеси, для такого высокомерного и снисходительно-пренебрежительного отношения к собратьям, которые стоят рядом и которые кажутся им недостаточно углубленными в веру, скажем, не так стоящими, не так себя ведущими. И вот этот мнимый, совершенно ложный и далекий от жизни веры повод считать себя лучшим верующим, более глубоким и так далее, он, к чему это я говорю, отвечая на ваш вопрос, он в равной степени может быть присущ как и, так сказать, высоколобого церковного интеллигента, который преуспел в богословской премудрости, и человеку вот такой, условно говоря, повторяю, наивной веры, который, тем не менее, усвоил для себя вот эти совершенно ненужные, лишние, мешающие делу спасения ощущения своей правоты внутри церковной ограды, что он уже правильный вот верующий, а остальные в чем-то отступают. И готовность поправить, и готовность даже, ну, может быть, едко это сделать, что, конечно, очень далеко от жизни нормальной общины.
А как же тогда вот этому наивному верующему человеку вести себя с таким спесивцем, которого он видит перед собой, как к нему относиться и вообще какие эмоции это нужно, можно испытывать по этому поводу, или, или вообще не надо никаких? Ну, вот такой человек и такой, и пожалуйста.
Вы знаете...
Но это же может задеть.
Безусловно, Владимир, я с вами согласен. Но я сначала опять-таки повторю, оговариваясь, что таким, условно говоря, спесивцем может оказаться и человек наивной веры. И человек, просвещенный в богословских вопросах. Это вот нужно иметь в виду.
Что это вообще часто встречается.
Да, увы. А как относиться? Ну, мне кажется, здесь ответ универсальный, как ко всем случаям подобных искушений в практике общения с другими людьми. И братьями по вере, и инославными, и вообще, может быть, людьми, так сказать, неверующими, вне церковной ограды, относиться с любовью. Покрывать любовью их поведение, и лучшие рецепты, я никаких Америк не открываю, он давным-давно известен православным людям, в душе, а может быть и не только в душе, а это еще будет результативнее и словесно, чтобы с уст этого человека, столкнувшегося вот с таким недоброжелательным к нему проявлением, прозвучали слова не ироничные, а очень искренние извинения. «Прости, брат, или прости, сестра, что я невольно ввел тебя в искушение, в раздражение, в гнев. Я не хотел причинить себе боли». Мы, к сожалению, понимая это опять-таки теоретически, вот к вопросу о теоретических познаниях и реальной практике, практически, я думаю, очень редко это делаем.
Да, наверное.
В лучшем случае мы потом, уже пережив свою вспышку ответного гнева, ответного раздражения, способны подумать: ой, нехорошо, вот надо на исповедь принести ближайшую, я как-то себя проявил слишком горячо, слишком живо, слишком горделиво. А вот этот рецепт, давным-давно известный и простой, он, к сожалению, далеко не всегда бывает востребован.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас сегодня в гостях протоиерей Лев Семенов, руководитель Духовно-просветительского центра Православного Свято-Тихоновского университета, кандидат исторических наук, доцент.
Надо, наверное, оговориться, что мы говорим про веру народную, такую общедоступную общественную веру книжников в связи с евангельским чтением, которое по традиции мы обсуждаем, которое будет читаться в храмах завтра, 31 декабря. Это 9 глава Евангелия от Марка, где как раз и говорится о том, как разные люди по-разному, как простые иудеи, как книжники, обсуждают грядущее пришествие в мир Мессии.
Вот нельзя не заметить, отец Лев, что в Новом Завете постоянно идет противопоставление евангельского учения учению книжников и фарисеев. Но мы видим и другое противостояние между ними и вот и простым, наивным, так сказать, народом. И споры идут постоянно по любому поводу. Вот значит ли это, что во времена Христа между тогдашними мудрецами и самыми обычными простыми людьми уже тогда зияла вот, вот эта духовная пропасть? И почему так происходило? С чем это было связано?
Я боюсь, что я уже почти неприлично повторяюсь, но я еще раз возвращаюсь к своей мысли, которая для меня лично является базовой. То разделение, на которое вы справедливо указываете, оно не является единственным и конечным, потому что внутри той и другой группы, в данном случае группы, условно называя простецов, тоже может быть разделение, когда фактически человек наивной веры оказывается ближе к книжникам, к фарисеям, чем к людям такой открытой, детски наивной веры.
У всех свои книги просто. У всех свои разные книги.
Даже книга, наверное, по большому счету, книга у всех одна.
Одна.
Да.
А
вот отношение к ней, толкование, понимание и даже более того, я, может быть, сейчас скажу такую не до конца мной самим обдуманную мысль, но вот в ответ на ваш вопрос, Алексей. Мне иногда кажется, что дело не в незнании, не в понимании. Те же книжники, скажем, они были не глупыми людьми и на интеллектуальном уровне способны были постичь смысл Писания. Другое дело, что они осознанно или подсознательно склонны были отодвигать это на второй план, на какой-то фон своего сознания. А руководствоваться в своих высказываниях, в своих действиях, в своей практике тем, что просто им было удобнее, привычнее, может быть, даже, скажем, выгоднее.
Но все равно, отец Лев, я бы хотел на такой бытовой уровень это перевести. Да. Смотрите, я прихожу в один храм, там в книжной лавке с священным ящиком иногда лежат в одном храме брошюрки такие, знаете, копеечные, дешевые, где все разобрано крупным шрифтом, и зачастую, ну, мне кажется, какая-то такая довольно-таки еретическое отношение ко всему тому, что... Ну, по-разному бывает. В другой храм прихожу, там только святоотеческое наследие лежит. В третий храм, там богословская парижская школа. Отец Александр Шмеман, отец Анн Мейндорф, Киприан Керн. Там только такая литература. И в каждом храме, естественно, прихожане разные, по-разному относятся к... По-разному относятся к христианству, потому что они воспитаны на том, что продается у них в храме зачастую. И они с трудом принимают своих собратьев, которые из другого прихода воспитаны, скажем, на парижской школе или на святоотеческом наследии. Книга у всех одна, Евангелие. А вот все, что вокруг, настолько разное, что порой создается впечатление, что и вера у людей тоже разная.
Вы понимаете,
это вот на бытовом,
Алексей,
уровне, если,
да,
рассматривать.
Это даже это выше, чем бытовой уровень. Это серьезнее и значительнее то, о чем вы говорите. Мне только кажется, что все-таки это не разная вера, а это разное самовыражение себя в вере. И дело не только в содержании киосков книжных в церковной лавке, а надо учитывать то, что это содержание определяется в значительной степени и отцом-настоятелем данного храма, а, соответственно, и проповедью, и отца-настоятеля, и других батюшек,
да,
которые служат.
Да, безусловно, безусловно. Это община,
конечно,
приход.
То есть есть... Мы, наверное, были бы очень далеки от реальности, если бы пытались отрицать наличие своеобразия в том или ином приходе, какой-то направленности вот определенной. Но мне хотелось бы подчеркнуть, что, на мой взгляд, эта направленность остается в рамках не только канонических, но и вероучительных, не только, я имею в виду не только юрисдикционных, но и вероучительных. И поэтому не стоит преувеличивать значение вот этого разделения.
А вот позвольте с вами не согласиться. Есть же какие-то довольно магистральные, важные вещи. Например, в одном храме лежит книжка о том, что эволюция с точки зрения православного христианина в принципе невозможна. Я сам видел эту книжку. Не помню, как она называется, но наверняка она не одна, где идет проповедь креационизма. В другом храме, наоборот, лежит книжка христианских эволюционистов. И антикреационистская уже идет направленность. И люди по-разному смотрят таким образом на какие-то очень важные магистральные вещи. Я понимаю, что в церкви нет единства по этому вопросу, но тем не менее, где-то принимается научная точка зрения, а где-то принимается точка зрения, сложившаяся на протяжении многих веков. Просто такая вот мифологизированная довольно.
Вы знаете, на мой взгляд, вот как нужно видеть эту ситуацию. Да, разные подходы. Да, приверженность к разным направлениям, научным или околонаучным. Но главное то, что есть, вот вы несколько раз употребили понятие магистрального начала. Магистральным, мне кажется, в церкви является основополагающие моменты веры. То, что связано с проблемами взаимоотношений науки и религии, каких-то социальных аспектов, при всей своей важности, значимости и так далее, насколько они значимы, хотя бы появление таких основополагающих документов, как основа социальной концепции Русской Православной Церкви, затем документ о достоинстве и правах человека с православной точки зрения и так далее, и так далее. Мне кажется, что это все-таки... Ну, не буду долго подбирать слова. Мне кажется, это несколько вторичным. так же, как иногда вот в вопросах, доказывая истину православной веры, иногда, на мой взгляд, несколько преувеличенно обращаются к авторитету, скажем, каких-то ученых. Говорят, вы посмотрите, не буду называть имен, чтобы в иную плоскость не переводить.
Доктор Иванов был православный, значит...
Да. Нет, а вот такой великий ученый, да, вот он православный, или вот такой великий военачальник и так далее, или такой великий поэт, и спорит, в какой мере он был православен, доминирует, не доминирует начало веры у того или иного деятеля науки, культуры, искусства и так далее. Это очень интересно в биографическом смысле. Это очень интересно с точки зрения истории культуры или истории науки. Но для того, чтобы определить собственную позицию в вопросах веры тому или иному человеку, мне кажется, меньше всего играет роль то, что а вот Н или К или П был очень верующим человеком, а вот Н, он, может быть, был атеистом. Вера, богообщение – это настолько личный, настолько интимный процесс, камерный, что, вы знаете, ну, третьестепенное дело, как относился к вере тот или иной деятель в любой сфере человеческой.
Согласен целиком и полностью.
Да, и поэтому тоже. Вот даже вопросы эволюции, вопросы креационизма. Я знаю, что на некоторых приходах, в некоторых общинах им придается чуть ли не такое превалирующее значение, и даже болезненно обостренное несколько.
Ну, это я просто как пример привел.
Да, вот оно, это пример очень характерный. Спасибо вам за него, потому что он показывает, как иногда у нас центрируется внимание прихожан на каких-то вещах, на мой взгляд, второстепенных. Молитвенное предстояние перед Богом, келейное, на домашней молитве, в храме, оно превосходит любые разделения, любые средостения по вопросам частных мнений в науке, в истории, в чем угодно ином. Вот мне кажется, что углубление в эти споры, в эту полемику, содержит в себе опасность. Опасность незаметного удаления от главного. А главным в православии, безусловно, является то, что тоже несколько, может быть, таким научным термином, суховатым звучит, как христоцентризм. Вот я очень боюсь, что мы, погруженные в быт, погруженные в практику повседневной жизни, отягощенные вопросами социальными, политическими, научными, какими угодно.
Да, внутрисемейными.
И, да, безусловно. Мы уходим от этого порой главного ориентира, ориентира на Христа. И вот это, мне кажется, одна из проблем, которую нужно иметь в виду и по мере сил каждому православному человеку решать, прежде всего для самого себя.
Отец Лев, а какие вот еще трудности в богообщении могут быть у человека, который избрал книжный путь познания? Какие подводные камни его поджидают?
Во-первых, я уже сказал, что, на мой взгляд, более плодотворен и более благоприятен путь, когда вот этот интеллектуальный этап является вторым, а первым является сердечное горячее обращение. Так надежнее, так вернее, так прочнее. Мне кажется, ну, это в какой-то степени я от собственного опыта, как всякий человек, отталкиваюсь, и от опыта общения с другими людьми, пришедшими таким образом к вере. Ну, а подводные камни – это, опять-таки, углубление вот в такую детализацию. Безусловно, я надеюсь, никто из наших уважаемых слушателей, из моих дорогих собеседников сейчас не увидит во мне какого-то, ну, человека, который против книжности, против интеллектуализма, против погружения в богословские знания.
Тем более вы преподаватель богословского университета.
Я как вот как раз преподаватель Свято-Тихоновского университета, собственно, сам занимался как исследователь истории церкви, истории древней церкви, так что в этом смысле я не богослов, а в лучшем случае церковный историк. Затем мне доводилось пытались целый ряд лет заниматься новыми религиозными движениями. Но я возвращаюсь к своей мысли о том, что, не отрицая ни в коей мере важность изучения богословия, мне все-таки, когда, коль скоро вы, Владимир, задали вопрос о подводных каких-то камнях, которые на этом пути могут ждать, это главная вот опасность, которую я уже назвал. Уйти в дебри богословских споров сторонников тех или иных школ, начиная со времен Древней Церкви и кончая современной полемикой, и уйти от главного, уйти от Христа. Вот живая, теплая, неважно, в какой мере она наивная, в какой мере она пропущенная через рассудок вера, это главное. Главное осознание присутствия Христа в твоей жизни и твоего предстояния перед Господом. На будничном уровне, вот таком повседневном, это, с одной стороны, очень трудно дается. И понятно, почему трудно. Потому что это колоссальную ответственность возлагает. Если бы в полной мере каждый из нас, каждое мгновение чувствовал себя так, как вот я с вами сейчас в студии с Владимиром и Алексеем нахожусь, и у меня было бы такое же ясное сознание, что рядом со мной вот так же Господь, я думаю, каждый человек совершенно бы преображался, и каждый миг его бытия земного был бы наполнен абсолютно иными мыслями, действиями, словами и так далее, и так далее. Согласитесь, сколь бы внедрен, скажем так, в церковную ограду, в жизнь, в вере не был человек, вот такое, наверное, дается редко. Не на минуту в своем самоощущении, мироощущении не отходить от этого чувства присутствия Бога. Это великая благодать, если кому-то это в большей мере дается. Но мне кажется, в этом и ключ к решению всех проблем – и ответ на ваш вопрос. Тогда никакие опасности не страшны, в том числе и в интеллектуальной сфере.
Буквально через минуту я хотел бы задать вам подобный вопрос, но уже от лица другого персонажа. Вы слушаете программу «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин.
И у нас сегодня в гостях протоиерей Лев Семенов.
«Светлый вечер» на радио «Вера».